По заключении мирного договора с Шафировым Толстого освободили из Едикула и дали двор в Константинополе подле двора, занимаемого Шафировым и Шереметьевым. Извещая Головкина о своем освобождении, Толстой писал ему: «С кровавыми слезами, припадая мысленно к ногам вашим, молю, буди милостивый предстатель всемилостивейшему нашему государю, чтоб умилосердился надо мною, и повелел бы меня из сего преисподнего Тартара освободить по десятилетним моим страдании. Аще бы делам государственным мое здесь пребывание полезно было, я бы не стужал и не просил милости о свободе. А ныне в том наигоршая моя печаль, что уже я при сем дворе, как видится, действовать по-прежнему не могу. Понеже имеют ко мне турки великое подозрение, и хотя меня освободили из тюрьмы, обаче вельми презирают, ниже за министра меня почитают. Но живу без всякого дела, и по договору, учиненному на реке Прути, вельми того хотят, чтобы я отсюда поехал. Ныне, возымев время, дерзновенно доношу мои страдания и разорения. Когда турки посадили меня в заключение, тогда мой дом, конечно, разграбили и вещи все растащили. Малое нечто ко мне прислали в тюрьму, и то все перепорченное, а меня, приведшее в семибашенную фортецию, посадили прежде под башню в глубокую земляную темницу, зело мрачную, смрадную, из которой последним, что имел, избавился и был заключен в одной малой избе 17 месяцев. И с того числа лежал болен от нестерпимого страдания 7 месяцев и не мог упросить, чтоб хотя единожды прислали ко мне доктора посмотреть меня. Но безо всякого презрения был оставлен, и что имел, и последнее все иждивил, покупая тайно лекарства через многие руки. К тому же на всяк день угрожал мучением и пытками, спрашивая, кому министрам их и сколько давал денег за содержание покоя, и наипаче в то время, когда король шведский был в Украине и Мазепа изменил. И все сие смертные страхи терпел, доколе прежде бывшему визирю Али-паше отсекли голову, тогда и меня о том спрашивать пристали. Государь велел немедленно освободить Толстого из преисподнего Тартара. Головкин писал ему, что может ехать в Москву, но турки не пустили его, велели дожидаться отъезда Шафирова и Шереметьева, то есть дожидаться, пока царь исполнит все условия договора и, главное, очистит Польшу от русского войска. «Если, — писал Толстой в сентябре, — настоящее правительство переменится, то может случиться то же, что произошло после смены визиря Али-паши, ибо ничто так туркам не противно, как бытность русских войск в Польше. Если узнают, что наших войск там осталась хотя малая часть, то, без сомнения, рано весной война опять начнется, и сам султан выступит в поход». Толстой сообщил вести, полученные им от приятелей из султанского дворца. 16 сентября был султан у матери своей и сердцем говорил о враждебных намерениях царя, который не исполняет своего обещания, не выводит войск из Польши. «Надеюсь на Бога, — говорил султан, — что уже вперед он нас не обманет, не взяв от него всей казацкой земли, мира с ними не заключу». Мать возражала, что надобно разузнать прежде, верны ли известия, не затевают ли этого шведы. Муфтий по старой дружбе дал знать Толстому, чтоб домогался себе отпуску, хотя бы и дал что-нибудь визирю или кому другому, потому что дела опять запутываются. Только дадут знать из Польши, что русские войска еще там, султан непременно объявит войну. Посол французский публично изблевал яд злобы своей к стороне царского величества, говоря, что Франция и Англия безотложно намерены помогать интересу шведскому. Между тем Шафиров, зная, что интриги врагов продолжаются, и по заключении мира не сидел сложа руки. Он стал внушать визирю, что шведы грозят свергнуть его и возвести на его место своего приятеля капитан Пашу. Визирь велел отвечать: «Правда, что я старанием о благе обоих государств и о сохранении мира нажил себе много врагов и чуть головы не потерял, но теперь надеюсь и на Бога, и на свою правду, что неприятели не могут мне повредить, и хотя шведы лжами своими многих одолели, но меня не одолеют. Султан уже послал сказать шведскому королю, чтобы он больше на него не надеялся, а ехал бы из его государства, ибо весь народ не хочет его более видеть в своей земле. Пишите к вашему государю, что поскорее присылал подтвердительную грамоту и выводил войска свои из Польши. Этим он зажмет рот неприятелям своим». Шафиров не нуждался в советах визиря, чтобы умолять свое правительство о скорейшем исполнении турецких требований. Он писал также, что надобно задарить хана Крымского и Бендерского пашу, вредных своею враждою к России, послать французскому королю жалобу на его министра в Константинополе, постоянно действующего в пользу Карла XII. Писал, что Рагоце Венгерский также враждебен России, и потому надобно его схватить и послать соболей ловить, объявивший цесарю, что это делается для него. Писал, что бывшего господаря Кантемира надобно взять из Харькова куда-нибудь подальше, чтобы неприятели не знали, где он, и не внушали порте ничего противного о царском величестве. А Кантемиру по его прежним поступкам в Константинополе верить нечего, потому что и на патриарха, и на брата своего, и на валахского господаря доносил много раз. Шафиров писал, чтобы не доверять ни господарю валахскому, ни патриарху Иерусалимскому, потому что оба турецкие приятели, и патриарх уже был назначен казацким патриархом. «Изо всех греков, — доносил подканцлер, — ни мы, ни Петр Андреевич не сыскали приятеля, ни доброго человека, и бегут от нас, как от чумы». Довериться было некому, а враги действовали постоянно и ловко. Шведский посланник писал великому визирю, что интересы порта и Швеции одинаковые, потому что Москва им обоим злой враг. Она с каждым днем усиливается. Известно, что царь хочет быть императором греческим, беспрестанно увеличивает свое войско, беспрестанно обучает его воинской дисциплине. Его намерение, одолев шведов, начать войну с Портою. Причем крепко надеется, что как только приблизится граница, то все христианские подданные султана перейдут на его сторону. Этот замысел его явен. Курфюрст Саксонский восстановлен им в Польше с условием, чтобы уступил ему провинции, находящиеся на границах атаманских, то есть Подолию, Украину, Волынь и половину Литвы. Москвичи уже взяли несколько порубежных мест в Польше. Ясный знак, что договор приводится в исполнение, хотя дело и содержится в великой тайне. Для уничтожения замыслов обоих государей одно средство упорты. Король Август – похититель чужого престола, поляки его не любят, и у него нет собственных средств держать их в страхе. Держится только союзом московским. Теперь Август отправляет к Порте своего посла Рыбинского. Порте стоит только отказать этому послу, объявив, что не хочет иметь никаких сношений с Августом, ибо признает законным королем польским только Станислава. Вследствие этого объявления поляки станут выгонять Августа, его место займет Станислав, друг Порты, и таким образом упадут все замыслы царя Московского, и Атаманская империя останется в безопасности и покое. Шафиров принимал свои меры. Он послал сказать визирю, что шведский король, если не получит от Порты требуемых денег, именно 1200 мешков, хочет занимать деньги у купцов английских и французских. И теперь шведский посланник, занимая деньги, дает по 40 и по 50%. Если шведский король добудет денег, то употребит их на подкупы для произведения нужных ему перемен, и прежде всего для перемены визиря. И потому царские министры советуют верховному визирю призвать английского посла и сказать ему, чтобы запретил своим купцам давать деньги взаймы Карлу XII, особенно двоим купцам, братьям Кук, которые очень склонны к шведу. По 18 июня Карл XII набрал у французских и английских купцов около 800 мешков левков, кроме того, что от Порты дано ему 500 мешков и ежедневно дается по мешку. Можно угадать, куда он эти деньги девал. Визирь отвечал, что посоветуется с Рейс Эфенди, а Рейс Эфенди сказал, что дело опасное, если султан проведает. Шафиров счел нужным подкупить Бастанджи-пашу по его близости к султану. Обязанный по должности своей находиться на корме судна во время султанских прогулок по воде, Бастанджи-паша пользовался этим временем и подавал султану мимо визиря предложения шведского и французского послов. Подкуплен был также шведский переводчик, сообщавший содержание переписки между султаном и Карлом XII и посольских конференций. Старые связи Толстого во дворце были также выгодны. Кигая, султаневой матери, дал ему знать, что шведский король прислал к ней в подарок часы и серьги в 5000 левков с просьбой, чтобы она уговорила сына дать ему, королю, сильный конвой для провожания в Швецию и 1200 мешков левков. Кигая спрашивал у Толстого совета, принимать ли королевский подарок или нет. Толстой и Шафиров, посоветовавшись вместе, послали сказать Кигае, чтоб султанша не принимала подарка и отказала шведу во всех просьбах, за что получит с царской стороны подарок ценнее, и Кигая также забыт не будет. Султанше отправлено было перо алмазное на шапку да кушак с алмазами и яхонтами в 6200 левков, а Кигае 375 червонных с просьбою, чтоб султанша уговорила сына не давать корму шведскому королю. Русские подарки были приняты, шведские отосланы назад. При этом султанша велела сказать Толстому и Шафирову, что она говорила с сыном, и тот обещал этим же летом выслать Карла XII. Шведский переводчик дал знать, что Карлу XII действительно отказано в деньгах, велено выезжать без отговорок и объявлено, что в провожатые ему больше 8000 войска не дадут, потому что султан хочет отправить его через Польшу дружески. Муфти объявил посланному Шафирова, что так как Азов возвращен, то вести войну не для чего и противно их закону, что теперь надобно думать о войне не с русскими, а с венецианами, неправедно владеющими Мареею. На эту войну он, муфти, сам готов идти на старости лет, только бы изжить собаку короля шведского, который еще и теперь пытается огонь возжечь, как то сделал в грамоте, присланной к султану. Эту грамоту сам султан давал ему, муфтию, читать. Оскорбил визиря, не давший ему знать о грамоте, и за это надобно ему отомстить, потому что визирь такой у них добрый человек, какого никто не запомнит. Сам визирь сказал секретарю, присланному от Шафирова, «Король шведский сам дурак, и посланник его такой же дурак. Хотя король мною пренебрег и грамоты своей ко мне не прислал, однако я знаю, что в ней написано». Скажи подканцлеру, что с мула седло уже спало, и если этот сумасбродный король будет еще упрямиться и ехать из государства нашего не захочет, то мы зашлем его в такую даль, где он может и исчезнуть. То же самое подтвердил визирь и самому Шафирову. Не бойтесь, чтоб шведский король мог теперь здесь что-нибудь сделать, хотя он и хлопочет, и всюду суется, уподобляясь человеку, посаженному на кол. С тоски то за другое хватается. Все дело зависело теперь от Польши, которая должна была дать свое согласие на проезд шведского короля через ее владение. Должна была постановить условия, на каких могла согласиться на это. Но Польша медлила, и дело затягивалось. В конце июля Шафиров писал царю. «Высылка короля шведского, которую у турков столь преизрядная склонность есть, за бездельную гордостью и медлением господ поляков остановилась, и бог весть, не испортится ли это дело и вовсе, когда он и король время получит здесь через зиму паки факции свои делать. Я в том трудился, сколько моего малого смыслу и сил стало». Истинно ни денно, ни ночно себе покоя не давая, и приведено было то к доброму окончанию, но что чинить, когда те, от кого тот пропуск зависит, ничего делать не хотят и все портят. Прошу покорно повелеть Королевскому Величеству предлагать и домогаться немедленной присылки полной мочи и указу для его посланника, ибо ежели то замедлится в зиму, то, конечно, им войны чаять на себя от турок. Вторую принужден вашему величеству по должности своей донести, коль противна туркам ведомость о бытии войск вашего величества в Польше, и как визирь от того трепещет и опасается себе конечного низвержения или погибели, ежели о том султан вправду уведомится. А ежели чего, Боже, сохрани ему перемена ученица, то все наши дела пойдут паки худо, ибо можно сказать, что не как бусурман, но лучше многих христиан с нами поступает и в ваших интересах служит. Хотя и боязнь великую от салтана имеет, сам советы нам подает, и все, что с ним государь его говорит, то объявляет. И не могу таку я оставить по должности своей рабской вашему величеству не донести, что ежели потребно сим краем содержать мир, то, конечно, надлежит вывести войско изо всех мест польских». Хан доносил, что русские войска остаются в Польше. Визирю и другим приверженцам мира не оставалось ничего больше делать, как предложить султану отправить в Польшу верного человека для поверки ханских донесений. Этот верный человек был Солохор или Подконюшей. Шафиров обещал ему шубу, добрую соболью и до 2000 червонных, если он будет доброходствовать царской стороне, не надеясь, впрочем, ни на шубу, ни на червонцы. Шафиров отправил вслед за Солохором капитана Жидовинова и переводчика Антонаки, которые должны были хлопотать в Польше, чтоб Солохор был задержан как можно долее на границе, и давать знать русским войскам, чтоб убирались как можно скорее из Польши. Сам визирь секретно прислал сказать Шафирову, не может ли он уговорить польского посланника, чтоб поляки на время прикрыли, если еще русские войска не успели выйти из Польши. Прикрыть было трудно. Хан не переставал доносить, что русских войск в Польше было много. Шведы, зная, как сильна русская или мирная партия, и что обычным путем через визиря нельзя ничего донести султану, подали ему донесение в пятницу, когда он шел в мечеть. Султан вследствие этого велел крепко держать русских послов и прекратить сношение Шафирова с Толстым. Визирь объявил Шафирову султанским именем, что если царь не выведет войск своих из Польши, то мир не состоится. Визирь говорил сердцем: «Вам бы, послам, можно было донесением своим однажды сделать, чтобы войск русских в Польше не было, и тот бы, проклятый король шведский, не мог ничем отговориться, должен был бы въехать». Шафиров уверял, что русских войск нет в Польше. «Но что из этого, что их там нет?» — говорил он. «Король шведский все же отсюда не поедет, если силою не будет выслан, ибо он видит, что его порта поет и кормит и всем довольствует, а приехав ему в свою землю без силы и денег, никакой пользы не сыскать. Сила его ясно оказывается из того, что во всю его бытность в Турции — ни одного пенязи из его королевства к нему не прислано. Много хватал он войсками своими, а теперь эти войска и своей земли оборонить не могут. Так, видя свое худое состояние и не имея надежды помочь себе собственными средствами, ищет он как бы весть порту опять войну и не поедет отсюда до тех пор, пока не получит от порты под свою команду 100 000 турок, да 1005 или 30 татар, чтобы войти с ними в Польшу и действовать там по своей воле». Визирь повторял свое. «Если б тот проклятый дьявол не мутил, то бы никаких трудностей не было. Но правда ли, что русские войска не будут зимовать в Польше?» «Правда», — говорил Шафиров. «Неправда», — говорил французский посланник в своем мемориале.